7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на радио Европа Либера. С вами программа «Пункт Шидела Капот» и я, Наталья Мораль. Сегодня мы поговорим о молдавской «Игре престолов». Участившиеся конфликты между социалистами во главе с Игорем Додоном и партией демократов – это что? Имитация? Или на самом деле, как говорится, дыма без огня не бывает? Многие эксперты говорят о том, что нас ждет горячая политическая осень. Так ли это? Мы поговорим совсем скоро. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в Праге.
Bună ziua, la microfonul Ana Serafim cu buletinul de știri. Cu ocazia Zilei Armatei Moldovene, care se aniversează astăzi, fostul ministru al apărării Anatol Șalaru a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj în care spune că președintele Moldovei, Igor Dodon, ar pune în aplicare niște politici de distrugere a Armatei Naționale. Șalaru susține că arma este, cităm, o cenușăreasă a statului, care duce lipsă de bani și a intrat într-un proces de degradare major. Neglijată și umilită, Armata Națională a devenit ținta unor politici de distrugere gestionate din afara țării și puse în aplicare de Igor Dodon, scrie fostul ministru al apărării pe pagina sa de Facebook. Liderul separatist transnistrian Vadim Krasnoselski acuză Chișinăul de manifestarea slăbiciunii și de utilizarea unor instrumente radicale în relația sa cu Tiraspolul, cum ar fi izolarea regiunii. Potrivit agenției oficiale de știri de la Tiraspol, citată de Radio Chișinău, Vadim Krasnoselski a făcut această declarație după ce Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a blocat participarea unor activiști sociali și oficialități rusești la festivitățile organizate ieri, 2 septembrie, la Tiraspol, cu ocazia aniversării a ceea ce separatiștii transnistreni numesc a 27-a aniversare de la proclamata așa zisei independențe a regiunii. Conform sursei, Chișinăul a interzis accesul în regiune și pentru reprezentanții republicilor separatiste din Georgia, Osetia de Sud și Abhazia. Liderul de la Tiraspol consideră că prin asemenea acțiuni, Chișinăul manifestă o slăbiciune și denotă frică față de ceea ce el numește poporul transnistrean. Coreea de Nord a anunțat oficial că a efectuat astăzi al 6-lea și cel mai puternic test nuclear, la câteva ore după ce Phenianul anunțase că a obținut o bombă cu hidrogen, cu o mare putere destructivă. Potrivit anunțului oficial, bomba cu hidrogen realizată ar putea fi pusă pe o rachetă balistică intercontinentală. Seismul de magnitudine a 6,3 grade Richter, ce a avut loc aproape de zona de teste a Nordului, a fost de circa 10 ori mai puternic decât în cazul testelor anterioare. Un oficial american a declarat, citat de agențiile internaționale de presă, că este prea devreme pentru a se confirma că regimul nordcorean a realizat o armă termonucleară. Atât Coreea de Sud, cât și Japonia au spus că, într-adevăr, explozia provocată a fost una nucleară. Autoritățile de la Seul spun că Phenianul trebuie să primească cel mai puternic posibil răspuns, inclusiv prin noi sancțiuni ale Consiliului de Securitate ONU, care să izoleze complet Coreea de Nord. China comunistă, la rândul ei, a condamnat cu tărie testul nuclear al Coreei de Nord, iar ministrul de externe al Japoniei a spus că este o acțiune, cităm, ce nu poate fi iertată. Autoritățile americane au preluat cele 3 clădiri diplomatice folosite până ieri de diplomația rusă în San Francisco, New York și Washington DC. Rusia a eliberat clădirile așa cum au cerut autoritățile americane în răstimp de 48 de ore. La Moscova a fost convocat adjunctul misiunii americane în Rusia, căruia i s-a înmânat o notă de protest. Evacuarea clădirilor folosite de misiunea diplomatică rusească în Statele Unite este un răspuns la cererea Moscovei ca personalul ambasadei americane din Rusia să fie redus de la 755 de persoane la 455. Reducerea de personal a intrat în vigoare la 1 septembrie. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Я вас приветствую в студии Европа Либера и о Молдавской войне престолов. Мы сегодня говорим с моими гостями, исполнительным директором Института стратегических инициатив Владиславом Кульминским. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. И политологом, преподавателем Молдавского государственного университета Эрнестом Варданяном. Добрый день.
Добрый день.
Да. Хотя, может быть, и вечер, когда будут люди слушать нашу программу. Итак, Молдавская война престолов. Сейчас в моде говорить о войне престолов. Складывается ощущение, что осенью нас ожидают некоторые события. И многие уже говорят о возможном импичменте, либо о стычке между социалистами и демократами. К чему все идет? Это все часть договоренности, господин Кульминский, или действительно прошел этап взаимной любви и дальше ждет? Самое, что ни на есть, настоящая война престолов.
Ну, я думаю, что борьба за власть развернется достаточно серьезно. И я думаю, что из уровня риторики она, скорее всего, перейдет все-таки в уровень реальных событий. И мы, в принципе, это уже видим.
Знаете, но это тоже будет часть договоренности или уже нет?
Нет, я не думаю, что это будет часть договоренности. Я думаю, что власть – это такая штука, несмотря на то, что последнее время складывалось впечатление, что, в принципе, демократы и социалисты работают в тандеме, а я думаю, что оно так и было, что они координируют между собой действия. Тем не менее, главный приз, который стоит на кону в следующем году, это власть. И я думаю, что за эту власть люди будут бороться достаточно серьезно, несмотря на то, что между ними наверняка, конечно, существуют какие-то тактические договоренности. То есть в противном случае я тогда, конечно, вообще не понимаю, зачем президент Дадон выигрывал пост президента, значит, и зачем он создавал такие серьезные ожидания в обществе относительно того, что будут какие-то перемены, если он за эту власть не собирается бороться. То есть, ну, тогда в этом случае, конечно, я думаю, что его президентство будет намного даже менее успешным, чем президентство господина Тимофти, которое, как мы помним, собственно говоря, особого следа в молдавской истории не оставил.
Да, ну, господин Дадон повысил ставки, но при этом он может всегда сослаться на то, что ему не позволяет исполнительная власть либо законодательная власть делать те перемены, которые он обещал.
И в этом смысле по настоящий момент я абсолютно с вами согласен, он был очень удобным президентом. В каком-то смысле даже более удобным, чем президент Тимофти. Знаете почему? Потому что президент Тимофти, из него нельзя было создать такую страшную угрозу, которую сейчас создают из президента Дадона, и которым пугают половину молдавских избирателей, что вот-вот, не сегодня-завтра в Молдову зайдут русские танки. С этой точки зрения, конечно, он намного более удобен для власти, потому что его можно надуть, как большой воздушный шарик, а потом, если нужно, будет и проткнуть. Но еще раз скажу, я думаю, что он за власть будет бороться.
Ну вот вопрос,
серьезно?
Будут ли протыкать? Потому что буквально с разницей в несколько дней о возможном импичменте заговорили не просто эксперты, но довольно видные фигуры молдавской политики. Бывший председатель Конституционного суда Александр Танасия в интервью Радио Европа Либера, бывший премьер-министр Ион Стурза. Ион Стурза вообще сказал о том, что до конца мандата Игорь Дадон не доживет. Господин Танасия в ответ на вопрос о возможном импичменте, о котором начали говорить, сказал, что в принципе предпосылки есть, и это все сводится к присяге, которую дает президент, которая на самом деле является не формальностью, а вполне себе законодательным актом, на основании которого можно будет привлечь президента, который нарушает те или иные нормы Конституции.
Если можно, я еще закончу.
Да, конечно.
Сейчас между президентом Дадоном, я думаю, перед ним стоит очень серьезный экзистенциальный выбор. Значит, с одной стороны, понятно, что он на 60% играет с нынешней властью. На 40% у него есть какие-то обязательства, которые он брал перед избирателями, перед многими другими людьми. У него сейчас есть выбор. То есть, либо он будет продолжать в эту игру играть, и в этом случае его...
А перед Россией обязательств у него нет?
Ну, вот мы сейчас до этого дойдем. Значит, то есть, у него, значит, либо он будет продолжать играть в эту игру с властью, его тогда не проткнут, как вы говорите, как воздушный шарик, потому что он действительно тогда будет очень удобен. Вот, и он будет до конца выполнять свою роль. Либо же, наоборот, он действительно начнет бороться за власть. Вот, и в этом случае, конечно, его неминуемо ждет серьезная конфронтация, которая чревата очень серьезными потрясениями личностного характера, профессионального, карьерного. То есть, фактически, тогда на кон будет поставлено все. Вот, то есть, ну, сейчас, я думаю, что выбор за ним, как он поступит, сложно сказать. Я думаю, что Россия, конечно, его подталкивает к решительным действиям, потому что именно, собственно говоря, за счет Игоря Николаевича Дадона, я думаю, Россия попытается отыграться за все те события, которые происходили в ее отношениях с молдавским правительством и с молдавской властью. То есть, наверное, и молчание России во многом объясняется этим. Но поступит ли таким образом господин Дадон или нет, это на самом деле очень большой вопрос. И, собственно говоря, выбор, я думаю, тут стоит за ним.
Господин Вардян, что нас ожидает по-вашему?
Очень интересные события действительно ожидаются. Я согласен с Владом в том плане, что действительно президент Дадон удобен как фигура для продолжения геополитических игр. Об этом я и сам писал, и говорил еще в прошлом году, еще до победы Дадона на выборах. Я говорил, что такой президент лично Плохотнюку выгоден, но не потому, что он человек Плохотнюка, а потому, что благодаря нахождению президента Дадона в кресле президента, Плохотнюк может успешно продолжать раскачиваться на этих геополитических качелях.
Собственно,
Запада
для этого
и
привели к власти, по большому счету.
Позволили стать ему президентом. В некотором смысле так можно сказать. То есть, конечно, была огромная доля...
Позволили? Вы не считаете, что помогли?
Нет.
Вы не считаете?
У меня такой информации нет.
Ну хорошо, а если
вспомнить... Давайте проведем большую разницу между, во-первых, мнением избирателей, которое тоже, между прочим, было, да, голоса избирателей есть. И, во-вторых...
Нет, мы сейчас говорим не про мнение избирателей, а про вещи, которые замерялись. Буквально недавно Радио Европа Либера предоставляла данные о том, как разные масс-медиа поддерживали или нет того, тех или иных кандидатов во время избирательной кампании. Отчетливо было видно...
В основном анти-МАЭСАМ.
Да, отчетливо было видно, что весь холдинг аффилированный с господином Плохотником, подконтрольным господину Плохотнику, ну, как говорится, втапливал за Игоря Дадона.
Я заметил, там правильнее будет сказать, что было больше негатива против Майя Санду, чем негатива против
Абсолютно.
Игоря Дадона. Это я заметил, да. Но это я и вкладываю в понятие позволили, а не помогли. Помогли это, когда пиарили с утра до вечера, какой он хороший, ну, добрый и так далее.
Ну, господин Варданец, моя мысль с утра до вечера новости, и тем более это телеканалы, которые во многих уголках Молдовы, только они...
Наталья,
только
моя мысль не в этом. Это не принципиально. Помогли и позволили. Неважно, почему это удобно Плохотнику. И почему, кстати, импичмента пока не будет. Сейчас мы до этого дойдем. Потому что Плохотнюк, благодаря президенту Дадону, может пугать Запад русскими танками. Иногда может пугать и Запад такими вещами, как смешанная система. То есть даже не пугать, он может давать ему понять, кто в доме хозяин. То есть невзирая на протесты Совета Европы, всех экспертов, которые мы знаем, общественности, то есть НПО и так далее, он может еще и показывать Западу, что у него есть и иное направление действия, а именно вопреки интересам Запада делать что-то для себя. Ну и, соответственно, пугать Россию скорым уходом в НАТО, демонстративно принимать заявление в день подписания соглашения о прекращении огня на Днестре, заявление парламента с требованием вывода российских войск. То есть все вот эти символические, но на самом деле более глубокие действия молдавской власти, все они являются продолжением той канвы тех геополитических качелей, которые были в Молдове созданы давно. Просто с приходом Игоря Дадона они стали более ярко выражены, более четко направлены. Вот про, вот анти, вот белый, вот черный и так далее. Теперь по поводу импичмента. Я пока не вижу политических предпосылок для импичмента. Технически вижу.
Почему вдруг об этом заговорили, на ваш взгляд?
Почему вдруг? Потому что у нас через год парламентские выборы. И по моей информации не будут социалисты голосовать ни за премьера Плохотнюка, ни какие-то другие удобные вещи. Почему было проголосовано за смешанную систему? Потому что это тоже выгодно социалистам. Почему? Это отдельный разговор. Вернемся к теме импичмента. Почему?
Но им выгоднее была старая система. Ну, выгоднее.
Сказать?
Математически выгоднее.
Сказать?
Я думаю, это, скорее всего, сигнал Игорю Николаевичу.
Я закончу мысль, Влад. Значит, почему пока политически это невыгодно? Технически, я сказал, есть голоса нужные, есть соответствующие подозревания общественного мнения.
Коммунисты, демократы и многие другие будут в совокупности голосовать.
Либералы, либерал-демократы, коммунисты.
За импичмент Дадону, за измену Родине, заметьте. Это очень интересная комбинация.
Ну, Родина у всех разная.
У нас в молдавской политике у нас были самые разные комбинации.
Сколько Родин только было? Политиков только они знают.
То есть политически... Они будут голосовать за измену разным родинам. Поэтому может голосование возможно.
Итак, подходим к моей главной мысли. Почему импичмента пока не должно быть? Потому что представим себе ситуацию. Вот завтра собирается парламент, Дадона увольняют большинством. 78, по-моему, голосов, или 77 получается, у всех, кроме социалистов, да? Под грохот фанфаров Дадона снимает с поста. И что после этого происходит? После этого в Молдове остается один ненавистный персонаж по имени Влад Плохотнюк. И вся королевская конница, вся королевская рать, имеется в виду все НПО, западные посольства, в первую очередь
переключаются.
Они все переключают, поворачивают свои дула на Плохотнюка и продвигают Майю Санду сначала в примары Кишинева, имею такую информацию интересную, а потом будут ее по полной программе пиарить на следующих парламентских выборах. Ответьте сами себе на вопрос, коллеги. Это нужно Плохотнюку?
А теперь конечно, другой сценарий, Эрнест. Представьте себе, что, допустим, все-таки Игоря Николаевича Дадона сейчас подталкивают к активным действиям.
Что вы подразумеваете под активными действиями?
Мы уже несколько раз повторяете эту фразу. У него достаточное количество, например, поддержки, да, для того, чтобы реальные такие большие, вот как коммунисты когда-то организовывали протесты, например, организовать. То есть он потенциально мог
протесты
бы это сделать.
Протесты против чего?
Поддержки среди народа?
Конечно.
Да.
То есть протесты против действующей власти. И, в принципе, это на самом деле то, чего от него ожидали в самом начале.
В принципе, это несложно
организовать. Да, то есть он будет предпринимать активные действия. До сих пор он предпочитал играть в эти, как это там, «Моя жукацкую фоку», там набирает популярность кампания, да, то есть такие угрозы, где он грозил кому-то пальцем, говорит, вот я вам всем покажу, но в реальности никаких действий не происходило.
Ну, борьба с олигархами во множественном числе.
Да, он обещал, что это обязательно.
Именно во множественном.
Он обещал, это все когда-то будет, потом, в будущем, в дальнейшем, да, то есть если его сейчас, допустим, подталкивают к активным действиям, а я думаю, что на определенном этапе ему там из тех кругов, которые его поддерживали в России, донесутся недвусмысленные сигналы, то есть либо пора оплатить по счетам, либо тогда с тебя, с этих счетов будут списывать. И если его подталкивают к этим действиям, то я думаю, что вот это вот эти разговоры среди аналитиков и среди экспертного сообщества об угрозе импичмента, возможно, это предупреждение Игорю Николаевичу Дадону о том, что нужно себя вести тихо, спокойно, о том, что нужно выдерживать заданную тебе роль до конца, как это делал, например, в свое время президент Тимофтев.
Либо наоборот.
Ну, смотрите, на этой неделе сигнал президенту Дадону был послан. И премьер-министр Павел Филипп, и спикер парламента Адриан Канду, и многие другие члены Высшего Совета Безопасности проигнорировали заседание Совета Безопасности, созданное президентом Игорем Дадоном. Что это, если не институционально...
Игнор, мягко выражаясь.
Блокаж, обструкция институциональная.
Конечно, и знаете, как если президент Дадон говорит, ну, мажу Катьку фоку и показывает пальцем, то ему в ответ говорят, мы вам пальцы-то можем и поотрезать.
Знаете, а потом просто не приходит на заседание.
Да, то есть я думаю, что это действительно сигнал. Но меня на самом деле во всем этом беспокоит немного другое. Я тут, может быть, немного уведу этот разговор в сторону. Мы уже 27 лет своей независимости играем в эти, я прошу прощения, это куматрия молдавская, то есть в которую играют все правительства без исключения. И на самом деле вот и мы сейчас в этой передаче, и все остальные настолько оживленно обсуждают эту борьбу между Западом и Востоком. А мне вот недавно один очень хороший профессиональный дипломат говорил, ребят, да выгляните за окно, у вас там просто город на ваших глазах осыпается. Знаете, и не только город, а вся страна. А мы все увлеченно, с таким очень задором огромным, мы играем в эту игру. И на самом деле, что сейчас, мне кажется, страшно, это то, что все-таки... Мне, конечно, это очень тяжело признавать. То есть мне, человек очень проевропейских взглядов, который работал во многих, значит, который работал в правительстве премьера Лянка, мне тяжело признавать, что на самом деле как бы вот президентом, которого в голове была концепция государства в Республике Молдова, последним, которого мы знаем, это, скорее всего, таки был Воронин. Он не позволял себе вытаскивать и бросать на стол очень такие тяжелые, болезненные для молдавского общества проблемы, которые лежат сейчас на игральном столе. То есть мы сейчас в этот огонь борьбы бросили все.
Не соглашусь.
Игорь Николаевич Дадон, с одной стороны, ездит в Москву, значит, для того, чтобы там обещать вещи, которых он никогда не сможет выполнить. И он фактически работает на один очень узкий электоральный сегмент в Республике Молдова. Другие стороны, с другой стороны, делают то же самое по направлению Европейского Союза. То есть мы просто вытащили, как бы мне кажется, мы дошли уже до самых болезненных для нас вещей и начинаем играть уже в том числе вместе с ними. А играем мы на самом деле с самим государством.
Мне кажется, мы дошли до этого, очень примитивных вещей.
До очень примитивных вещей.
Мы от них и не отходили. Да. Вот насчет Воронина. А в 2002 году разве не Воронин инициировал введение в школах курса истории, интегрированной истории было, потом история Молдовы. Вот то, что сейчас Дадон педалирует, точно так же это делал в 2002 году Воронин. А митинг, который проводил Рожка три месяца на площади, разве не оттуда
было? На самом деле, та концепция государственности, которую выстраивал господин Воронин, во многом была антирумынской. И это тоже неправильно.
В 2005 году Басеску, Саакашвили, кто поддерживал президента Воронина?
Что случилось 2005-м? У нас любая идея государственности строится
Запад-восток.
На чем-то Запад-восток, разделение и борьба против чего-то.
От этого абсолютно давно ушел западный мир. Потому что левое-правое на Западе – это концепция развития.
То есть начнем с того, что от этого ушла сама Румыния.
Это частный рынок,
это только
или это все-таки больше государственное вмешательство. Я когда говорю про государственность, я на самом деле вкладываю сюда совершенно другое понятие. То есть это не Запад-восток. А как мне сказал один мой очень интересный коллега, он мне говорит, что... На самом деле государственность, значит, это когда люди считают, что государство используется в общих целях, а не в своих собственных личных целях, чтобы извлекать выгоду для себя и для своего клана. Вот в чем разница между государственностью и негосударственностью.
Есть несколько важных проблем, которые никогда, наверное, в ближайшем времени не перестанут быть актуальными для Молдовы. Это депопуляция страны. Мы рискуем уже совсем скоро остаться без того креативного класса, который потенциально способен будет реализовывать здесь желаемые изменения. Просто все умные, толковые профессионалы массово улетают, уезжают из страны.
Я это вижу по работе в университете.
Это видят все. Это во всех областях чувствуется. Это везде. Это чувствуется во всех абсолютно областях. То есть это не просто депопуляция, это качественная депопуляция.
Это, по сути, белый геноцид.
Абсолютно.
Люди просто уезжают.
Второе. Нищета. Нищета. Мы сейчас говорим не о Кишиневе, а вот буквально за 5 километров от Кишинева отъезжаешь, и ты это все видишь. И третье – это отсутствие независимой судебной системы. Я сейчас не буду говорить про коррупцию, потому что с коррупцией сейчас, как видно, у нас борются, но это никакого отношения к независимой судебной системе не имеет отношения. Так вот, это борьба престолов, которую мы возможно, начинаем наблюдать, она как-то повлияет в качественном смысле на искоренение всех этих проблем? Или это, опять же, спектакль,
который... То, что вы описали, это классическое буферное государство, ничейная территория между Западом и Востоком.
С перманентным системным кризисом.
И я думаю, что это как раз та самая концепция, которая нужна и демократам, и социалистам. Потому что они себя в такой концепции будут чувствовать очень удобно. Здесь можно бесконечно менять правила игры. То есть никакой Брюссель там тебя не будет окрикивать, и не будет тебе говорить, что вы знаете...
Потому что опасно будет окрикивать, потому что могут достаться русским или наоборот.
Это классическая концепция, которая, на мой взгляд, и мне кажется, что это для Республики Молдова самое опасное состояние. Потому что тогда нет никакой концепции развития, тогда нет правил. Правила можно менять, ну вот как мы это видели, например, со случаем с избирательной системой, да. То есть, ну, правила мы играли, а потом правила просто взяли и поменяли, потому что нас правила не устраивают, по этим правилам мы, возможно, можем проиграть. Тогда давайте просто поменяем правила, вот и все. И как бы вот такое состояние, что мне делать, кажется, для Республики Молдова перманентно опасно.
Как насчет этого системного кризиса уходить?
Делать? Если позволите, отвечу немножко по-другому. Вот Влад начал, я продолжил мысль про эти решительные действия Дадона. Я тоже задаюсь вопросом. Мы тоже, когда общаюсь с людьми соответствующих кругов, задаю вопрос, а вот что конкретно сможет сделать Дадон? Допустим, он соберет 100 тысяч человек, я в этом не сомневаюсь, он сможет это сделать. Технически это возможно, и логистически это возможно. Дальше что? Какова цель?
Окей. Вот именно, под что он соберет 100 тысяч человек?
Он окружит, скажем, парламент, правительство даже одновременно. Цель какая? Отставка правительства, досрочные парламентские выборы, отставка Конституционного суда. И так, то если мы сейчас начнем даже поверхностно анализировать принципиальные моменты вот системного кризиса, о котором мы говорим, у нас получится минимум 5 принципиальных целей, а то и больше. Как 100 тысяч человек могут, придя одномоментно на площадь, решить эти принципиальные вопросы? Там не получится, что вот это мы решим, а это потом. Нет, их нужно решать так же системно, как они и возникли. То есть мы не можем побороть эту систему, порочную судебную систему, без, допустим, отставки Конституционного суда. Чтобы добиться отставки Конституционного суда, нужно убрать парламентское большинство, которое поддерживает эту систему на плаву, да? Или опять же правительство.
Мне кажется, Конституционный суд на самом деле является наименьшей проблемой судебной системы на данный момент.
Наибольшей, потому что он последняя инстанция. Его слово является, по сути, последним.
Он лишь только подтверждает
определенные
решения.
Абсолютно, да. Это не главная проблема.
Но он может их не подтвердить вдруг. Вот, допустим, референдум Дадона, который он задумал, мог бы подтвердить, мог бы допустить. Не может. Да,
господин Барданян, как все это возможно, когда мы оглядываемся на те действия господина Дадона, которые он успел совершить за меньше, чем год своего мандата? Он в том числе назначил тех судей, о которых пресс неоднократно писала о том, что они являются фигурантами ландромата. Вопросов к ним было очень много. Господин Тимофти, о котором все высказывались нелицеприятно, имел храбрость несколько раз отвергнуть кандидатуру подобных судей. Господин Дадон подписал.
Я лично спросил его об этом, он сказал, что да, это было упущение, и по процедуре...
Как упущение?
Не заметил просто фамилию,
ну,
и подписал.
Ну как, ну несколько раз такие упущения, ну это же смешно.
Несколько раз, более того.
Извиняйте.
Извиняйте.
Аргумент.
Вашу мысль можно углубить и сказать, что
углубить
в принципе... он более того, он вообще не предпринял ни одного реального шага.
Ну или голосование за смешанную систему.
Реального шага, который позволил бы говорить о нем как о оппозиционном президенте.
Они
он не
дали
оппозиция,
демократам
он часть
ту видимость консенсуса всеобщего, который так сильно
я
просили западные партнеры.
Скобки. Я разговаривал с людьми из партии социалистов, они сказали совершенно точно, что если мы сейчас не согласимся вынужденно на смешанную систему, то будет еще хуже, потому что Плохотнюк протолкнет одномандатную без разговоров.
Как?
Нет, это не серьезно.
Почему не серьезно? Голоса у него были.
Тогда правая-левая позиция,
сколько голосов,
социалисты, наша
сколько
партия,
голосов нужно для принятия закона избирательной системы?
Любой учебник по логике
нет,
этот...
Сколько голосов?
51 голос.
У Плохотнюка было 60.
Он понятно.
Мог вот
а вот представьте
делать.
Себе, представьте себе, если бы на улице в это время находились все партии, как парламентские, так и вне парламентские.
Это вторая скобка, которую я открываю. Вторая скобка заключается в том, что при заданных обстоятельствах, а они очень плохие, да, у нас есть выбор между плохим и очень плохим, при заданных обстоятельствах голосование за смешанную систему было более выгодно для партии социалистов, чем сохранение, чем переход на одномандатную систему. Вот и все.
Наташа, вы спросили, что да. делать. Это действительно очень интересный вопрос. Я очень много разговариваю с людьми, которые жили и руководили странами, которые были в примерно похожих с Молдовой обстоятельствах. Грузия. Ну, этот пример уже многим набил оскомину. Но каким образом, и никто не будет спорить с тем, что система государственных услуг в Грузии сейчас качественна.
На порядок.
Не то, что на порядок. То есть, ну, если, допустим,
в разы выше,
если, чем у нас. Если в Молдове туризм там меньше 1%, по-моему, 0,5% ВВП, то в Грузии он там 6,5%. То есть
число туристов в Грузии уже превысило число населения.
Да, так вот, человек, который, в принципе, напрямую и непосредственно участвовал в тех самых событиях, он говорил: ребят, то есть для того, чтобы в Молдове реформы как таковые, вы уже прошли тот этап, когда можно отдельной реформой что-то поменять. Поменять фискальную систему, там, значит, поменять систему образования, систему здравоохранения. Нет, так это у вас работает.
Конечно, уже отдельно уже
и
не
точно
работает.
Точно так же это было и в Грузии. Отдельно это не работает. То есть для этого нужна реальная команда людей, у которых есть серьезное видение и желание, значит, стремление и политическая воля для того, чтобы эту систему поменять полностью. То, что называется строительство государства с его основ. Потому что мы не будем отрицать, что в Молдове государство как таковое, в принципе, дошло до края, до точки.
То есть я хочу вернуть наш разговор в системное русло, потому что, опять же, мы, как и в 2009 году, мы все крутились вокруг фигуры Воронина, а потом оказалось, что ни в одном Воронине проблема. Точно так же мы сейчас крутимся вокруг фигуры Плохотнюка, и я очень боюсь, я не говорю, что так будет, но я очень боюсь, что в результате, когда все это закончится, а рано или поздно это закончится, окажется, что система продолжает жить. Точно такие же продажные прокуроры, точно такие же контролируемые судьи, только непонятно, кто ими будет уже контролировать. Потому что мы еще не знаем, может быть, всех имен людей, которые... Да. Так вот, я хочу вернуться к вопросу. Как выходить из этого системного кризиса?
Вот оно, Наташа, смотрите. Вы говорили, значит, то есть, возвращаясь к тому рецепту, как вы говорите, такой хедхантинг массивный, в том числе внутри страны и за рубежом. Так вот, самое интересное, что после того, как они в Грузии начали заниматься очень серьезными изменениями всего и вся вокруг, система эта и люди, которые в ней находятся, среднего звена, низшего звена, они все заработали по-другому. Они правда заработали. То есть они не то, что они просто, ну вот полицию они взяли, поменяли полностью, да, но, допустим, там свои налоговые органы, фискальные органы, экономическую систему, да, туда пришло другое руководство, создало правила игры определенные и системы менеджерских процессов, которые были заточены на определенные результаты, и все абсолютно как бы вот звено среднее и низшее заработало по-другому. Реально система заработала намного более эффективно и производила для них результаты. Там не было такого, что они заменили все
среда,
полностью. Не было.
И модели очень сильно влияют на поведение людей. Помести их в правильную среду и дай им правильную, покажи им правильную модель. Люди заработают. Многие из нынешнего госаппарата. Не надо думать, что весь госаппарат абсолютно некомпетентен. Просто они работают в условиях, в которых
людей.
Их компетенции просто никому не нужны. Поэтому
и которые их креативная энергия не дает никакого выхода.
Просто политтехнологически это все очень грамотно, Влад, сказано, но дело в том, что, ну, давайте разговаривать как простые люди, да. Политтехнологии на хлеб не намажешь. Ну, падают доходы людей. Люди уезжают. Вот с чего мы начинаем программу. Вот этот вопрос, как решить? Вот я задаю вопрос, да, допустим, я пришел в офис Демпартии и сказал, помогите мне жить. Что вы, Демпартии, можете сделать, чтобы из Молдовы сделать конфетку, пока сегодня Павел Филипп премьер-министр, пока Плохотнюк не достиг своей мечты и сам не стал премьером. Вот давайте рассказывайте мне рецепты, вы будете делать конфетку.
Вас просят, не были ли вы на протестах, Эрнест?
Был.
Все.
Разочаровался. Давайте дальше. Сделайте, очаруйте меня своей программой Демпартии. Покажите конкретные действия. Я уверен, что если каждый третий гражданин так, условно говоря, придет к представителю Демпартии на местах, они все засыплются там, потому что им нечего ответить. Может быть, они и хотят сделать из Молдовы конфетку. Но, во-первых, об этом знает только Плохотнюк. А во-вторых, они сами знают.
Вряд ли придут, потому что если придут, потом за ними придет прокуратура, МВД и так далее. Вот и все.
И о какой конфетке мы тогда говорим?
Никто никому не придет.
Это значит не конфетка, только ее обертка шуршащая. И все, а внутри гнилье.
Там очень много.
Возвращаемся к Игорю Додону. Стоит или не стоит от него ждать реальных действий этой осенью? Или все это будет абсолютно, знаете, как говорится, wishful thinking?
Очень кратко, если позволите. Да. Я уверен, что действие нужное будет организовывать только в том случае, если он четко будет знать, какие цели он поставит перед собой и перед народом, куда, грубо говоря, он поведет людей.
Ну, как он год назад, во время избирательной кампании, обещал побороть этот олигархический режим.
Побороть что? Режим, это как что бороться за него во всем мире. Я тоже хочу, чтобы все человечество было счастливо. Чтобы все жили по 200 лет и были богаты. Это очень красиво сказать. Я говорю как раз о политтехнологической части. Чтобы он знал точно, что он идет на А, Б, С, Д, вот ему 4 там, или 5 целей, что он точно их продумал, сформулировал, что он передал этот месседж народу, народ ему поверил, и они вместе пришли.
Об этом надо было думать до того, как он стал президентом.
Он об этом
страны.
Тоже ничего от него не ожидает.
Я тоже считаю, что...
Моя мысль не закончена. Подожди, я боюсь, что вы меня неправильно поймете сейчас. Он вот все это должен продумать, прийти к народу, сказать, вот у нас такой месседж, вот мы идем туда с такой-то целью. Вот только если он будет знать, что его цель достижима, во-первых. Во-вторых, если он будет знать, что народ его поддержит. И в-третьих, если он будет знать, что у него будет внешняя поддержка, только при наличии трех условий он сможет чего-то сделать.
Но это возможно еще только при условии, если он абсолютно независим от нынешнего режима. А является ли он
Таковым? Я думаю, что скорее да, чем нет, но, конечно, определенные рычаги есть. Я не буду даже оспаривать, я думаю, что они прекрасно знают. И более того, раскрою еще одну небольшую информацию. По данным от довольно информированных людей, уже этой осенью Плохотнюк начнет вырывать людей из партии социалистов, из парламентской фракции. Он начнет вырывать конкретно уже людей из парламентской фракции с тем, чтобы к следующим выборам 2018 года от партии социалистов осталось одно воспоминание.
Об этом стали говорить сразу же, в тот же день, когда имело место голосование за смешанную систему.
Опять же, политтехнологически это, возможно, одна из вещей, которые забрасываются специально в пространство.
Абсолютно.
Нет,
абсолютно.
Это я взял это не из пресса,
Я благодарю вас за эту дискуссию. Однозначно осень нас ожидает горячей. Встретимся, поговорим. Всего хорошего, мы увидимся ровно через месяц.
Аичи Радио, Европа Либе.